Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр для вас эту программу ведут. Добрый вечер.
Добрый вечер. И сегодня мы приветствуем в нашем «Разборе полета» ныне председателя правления Всемирного антикриминального антитеррористического центра, а в прошлом министра внутренних дел Российской Федерации, это были 95-98 год, Анатолий Куликов. Анатолий Сергеевич, добрый вечер.
Добрый вечер, но я хотел бы поправить.
Давайте.
Я президент клуба военачальников Российской Федерации,
так.
Советник министра, а председатель правления ВАФ уже в прошлом,
ага.
Потому что у нас прекратил деятельность форум.
Слушайте, мы все записали.
Клуб военачальников тоже.
Тоже
годится.
Советник министра. Хорошо, Анатолий Сергеевич, у нас программа такая традиционная, и мы начинаем с традиционных вопросов, и один из них это о том, каким для вас стало самое сложное, самое тяжелое решение, которое вы принимали, может быть, не столько за себя, сколько это решение касалось бы других людей.
На самом деле, это очень серьезный вопрос. Даже такой философский вопрос. Вы знаете, я всегда своим подчиненным офицерам говорил так, что вы всю жизнь учите в училище, в академии, в повседневной жизни. Только, может быть, ради 2-3 минут в жизни один раз, когда придется принять очень ответственное и важное решение. Это на самом деле так. У меня в жизни было несколько случаев, когда я вынужден был принимать такие решения и... Скажу откровенно, даже, например, в 93-м году я испытал состояние человека, который может покончить с собой. Вот когда увидел о том, что хлынула толпа вооруженная, захватили мэрию, и понял, что сегодня будут захвачены Останкино, это мне оставалось достать пистолет и пустить пулю в лоб. Но я прекрасно понимал, что сейчас от меня очень многое зависит. Вот таких и в 96-м году, в марте, когда Борис Николаевич Ельцин принял решение разогнать Думу, упразднить Компартию, перенести выборы. И я прекрасно понимал, что от меня многое зависит, потому что все уже согласились с этим. Уже и прокуратура, и Конституционный суд, уже все руки по швам. Но я понимал, что за этим следует. И я для себя принял решение. Лучше я буду уволен, или если он примет решение отдать под трибунал за невыполнение его приказа, но я этот указ выполнять не буду. О чем я ему и заявил. Слава Богу, ему хватило мудрости не допустить этого. Вот такие решения приходилось принимать. Были и другие обстоятельства.
Давайте вот сейчас здесь поставим паузу. Вообще не подчиниться указу президента, человек, который занимает пост министра внутренних дел?
Да, это преступление. Но это преступление было бы в том случае, если бы, допустим, был подписан указ, а я его не выполнил, но не подал бы рапорт об увольнении. Тогда это было бы преступление. Но когда на стадии принятия решения я возражаю и привожу свои доводы, показываю все минусы, которые за этим последуют в стране, то это уже другая ситуация. Кроме того, я был не одинок. Такой же точки зрения придерживались и группа его помощников, Шахрай, Сатаров, Илюшин Виктор, они тоже докладывали о нецелесообразности подписания такого указа. То есть я был убежден. Кроме того, еще меня поддерживали члены коллегии Министерства внутренних дел. Я им открыто сказал: вот сейчас я иду к президенту. Вы согласны, если я в своем ответе сошлюсь на ваше мнение, что это мнение коллегии? Все как один сказали «да». Согласны. Я был внутренне убежден, что я прав, что это не просто мой каприз поставить препятствие или пойти поперек президенту, а это объективная необходимость, иначе страну ждет гражданская война.
Анатолий Сергеевич, а вот когда вас вызвал к себе президент тогда в 96-м году и сказал, что вот такая ситуация, будет подписан такой указ и... естественно, от вас очень многое зависит, как от министра внутренних дел. У вас первая мысль какая промелькнула? Надо тянуть время, чтобы попытаться все взвесить, как-то что-то...
Нет, вы знаете, я понял.
Или прямо сейчас написать заявление,
рапорт? Я вас понял. Первая мысль была сугубо, так сказать, вышкаленного командира и офицера, который думает быстрее, как выполнить это распоряжение. То есть первое, что я сделал, я тут же собрал коллегию, собрал всех тех, кто должен участвовать, отдал предварительное распоряжение на подготовку сил и средств, зашел еще к Барсукову, Коржакову, посоветовал им не повторять опыт 91-го года, объявить о заминировании Государственной Думы, чтобы туда не проникли, чтобы нам не пришлось штурмовать. А потом уже, после вот, так скажем, моторного воспроизведения необходимых действий военно-технических, потом уже начинаешь соображать, а что же за этим последует? Конституция против этого, за полгода нельзя разгонять Думу. Что за этим последует? А в это время сплошные забастовки, кастрюльные бунты, шахтеры, учителя, Паскины, врачи, да, от Дальнего Востока до Калининграда. И каждый день я это докладывал президенту. Конечно, я понимал, что за этим последует, ну, это будет, так скажем, спичка в костер. И сначала со своими коллегами посоветовался. Потом выехал, попросил встречи с генеральным прокурором и с председателем Конституционного суда, встретился с ними. Я сказал, вы знаете о принятом решении? Да, знаем. А почему вы согласились? А Ельцин сказал, что все за, Грачев за, Куликов за, поэтому нам ничего не оставалось делать, как согласиться. Но у меня будет 17 часов встреча с президентом. Вы согласны, если я сошлюсь на вас, что вы против этого? Да. Мало того, я еще их взял с собой. И когда президенту я их привел в 5 часов, мы все втроем зашли, то он, конечно, был страшно недоволен. Он просто почернел, лицо у него было такое землянистого цвета. И он сказал, я вами, министр, недоволен. Почему вы вроде того, что привели, я же вас не для этого приглашал. А я попросил у него еще с утра, сказал, позвольте мне отдать все распоряжения, а потом прийти с некоторыми предложениями к вам в 17 часов. И я этим воспользовался. Но за это время я уже провел определенную работу и встретился.
То есть фактически решение было принято все-таки потянуть время, да? То есть так, на моторику.
Нет,
время,
дело в том,
а
что
еще...
он подписывал указ, и начало исполнения все равно были сутки для этого. Это было 17-го, 18 должно было быть исполнение. И ночью в 6 часов утра он собрал вновь, и вот тут я уже, значит, стал докладывать ему все плюсы и минусы. Он сказал, что это мнение членов коллегии, не только мое. Он сказал, вы за себя отвечаете. Ну, опять несколько раз меня прерывал, не давал говорить, но я все-таки набрался, так сказать, в кавычках, нахальства и сказал, решите продолжить доклад. И, в конце концов, пытался его убедить, что этого нельзя делать, что вы и так станете президентом, потому что ситуация не катастрофическая. Для этого просто нужно работать и проводить определенные мероприятия. Ну, короче говоря, он в конце уже к 7 часам утра сказал так. Ладно, конечно, коммунистов надо... Компартию надо запретить, Думу запретить. Мне нужно 2 года. Через 2 года мы должны провести выборы. Но я еще посоветуюсь. Посоветуюсь с Лужковым, посоветуюсь со Строевым. Ждите, указ будет подписан. Ну и через час я вернулся, когда мне Юрий Васильевич Крапивин позвонил, сказал, что президент дал команду отбой. Ну, слава богу, повторяю, что мудрости ему хватило. Но я прекрасно понимал, что за этим следует. Не захочет президент работать с таким министром, который в критической ситуации будет возражать. И я был к этому готов, к этой отставке я был готов. Хотя мы с ним месяц не разговаривали после этого. Не докладывал я ему то, что должен был ежедневно, еженедельно докладывать.
А как это происходит? Вы просто не входите или он вас не зовет?
Нет, есть прямой телефон с президентом, и обо всех, о каких-то особых происшествиях надо докладывать ему, а в понедельник установлено время для доклада в целом за свое ведомство. Угу. Тех министров, которые напрямую подчиняются президенту. Потом, а он обещал быть в войсках периодически, он был в Тульской дивизии, я ему позвонил, поскольку у нас годовщина внутренних войск была, первый день внутренних войск мы должны были отмечать, я попросил его прибыть к нам в войска, что люди ждут его. Он сказал, не знаю, наверное, не буду, не знаю. Но я его вновь попытался привлечь вот к этому мероприятию, в конце концов он согласился, он прибыл. А вскоре после этого на очередном докладе я ему открыто сказал, Борис Николаевич, если вам некомфортно со мной работать, я буду вам благодарен за нашу совместную работу, готов уйти хоть сегодня, вы только скажите об этом. Он так меня взял за руку, сказал, хорошо, не будем возвращаться к этому.
Я бы хотела сейчас уйти немножко в сторону и зацепиться за то, что вы сказали, что в этот момент, когда это все происходило, в стране было очень много вот этих вот акций протеста, бунтовали учителя, врачи, шахтеры и так далее. Я не хочу сравнивать ту ситуацию и ситуацию, которая произошла накануне в Бирюлево. Совершенно несравнимая ситуация. Но все-таки, вот в тот момент, когда страна находится вот на пике каких-то таких вот бунтарских таких настроений, какие решения должен принимать министр внутренних дел вот в отношении этих событий?
Чтобы... Ну, вы знаете, у Министерства внутренних дел основная функция – это обеспечение общественной безопасности и порядка в стране. Раскрытие тех видов преступлений и борьба с преступностью по тем видам преступлений, которые входят
в компетенцию
Министерства внутренних дел. Это независимо от ситуации, независимо, в конце концов, даже какое государство, какая власть находится сегодня у руля. Это основная задача министерства. Вот что касается Бирюлева, то я хочу сказать, как бы там кому-то это не понравилось, но что касается самих действий полиции, то я их оцениваю очень высоко. По результатам. Первое. Нет жертв. Второе. Они предотвратили дальнейшее перерастание групповых антиобщественных беспорядков и начавшихся массовых беспорядков, не допустили их в дальнейшее разрастание. Слава Богу, что на этом закончилось. И 6 раненых сотрудников, они вели себя очень корректно и мягко даже, так откровенно говоря, полиция. Если вы сравните с теми событиями, которые, помните, были во Франции, когда
громили,
просто
да.
десятками, сотнями, тысячами сжигали машины и так далее. Наша полиция этого не допустила, и слава Богу. Были своевременно организация управления противодействия, вот в этом конкретном случае было правильно организовано управление. И начальник УВД, и министр своевременно подтянули резервы. Были задействованы вся московская милиция, внутренние войска, резервы, которые необходимы. Были приняты правильные своевременные меры. Теперь основная задача при поддержании в дальнейшем безопасности в целом по Москве. И, конечно же, надо подумать и посмотреть, где еще что-то может произойти или происходило. Расследовать, найти убийцу. Ну, нельзя говорить, что меня это, значит, в какой-то степени удовлетворяет, но, откровенно говоря, хорошо то, в кавычках, хорошо то, что никто не пытался из руководителей, в том числе министерства, как это было иногда раньше, перевести этот конфликт в разряд там каких-то хулиганских действий, что на почве там невыясненных отношений убили этого человека, уходить, так сказать, от национальной окраски. Вот. Это правильно было сделано. Сразу обстановка была обострена, и все вещи названы своими именами. Иначе вы помните, как у нас Рафик Ниязов, будучи руководителем Узбекистана, объяснил ферганские события, что это торговцы не поделили места торговли клубникой, и из-за этого все началось.
Угу.
И начался развал Советского Союза. И мне часто приходилось, и будучи депутатом, и будучи министром, выслушивать, когда на межнациональной почве произошел конфликт, жертвы есть, а начальник докладывает о том, что да, это там на свадьбе не поделили, значит, они там выпили, не поделили там что-то. Всегда надо заранее предусматривать наихудший вариант. Потому что лучше самая горькая правда ее обнажить и начать вокруг нее вести профилактическую работу, извлекать уроки и выводы, чем загонять эту проблему вглубь. Это не только касается Москвы. Для Москвы это серьезный звонок. Звонок для всех ветвей и видов власти. Для административной, для судебной, для законодательной и для вашей, для четвертой власти. Это серьезный звонок. Вот если сейчас не сделать правильных выводов, то тогда не исключено повторение. А выводы должны сделать все. Не надо становиться на одну сторону, охаивать только полицию, и не надо становиться на сторону тех, кто прибыл к нам сюда и убивает наших ребят. Ну, здесь золотая середина, объективность должна торжествовать. И со стороны, повторяю, местных чиновников. Ведь буквально недавно, вы помните, когда на глазах у двух полицейских убивали третьего, и никто не заступился. Вот это позор. Позор. Вот такого позора не должно быть. А почему это происходит? Да это происходит потому, что за взятки, так сказать, зоны свои имеют влияние и на рынках. А посмотрите, что делается в подмосковных электричках, на станциях.
Слушайте,
подмосковных.
Ну, ведь вот та ситуация, которую вы описываете, это прямое следствие тех решений, которые принимаются главой МВД. Разве нет?
Да нет, что вы имеете в виду?
Облик.
Разве...
Вот тот облик сотрудника правоохранительных органов, которые мы видим, те полицейские, которые нас должны защищать, и то, какие они есть, разве это не прямая ответственность главы МВД и тех решений, которые он принимает?
Вы знаете, мне кажется, в этом...
Вот когда вы были главой МВД, вы чувствовали свою ответственность за тех сотрудников, которые вот на земле работают?
Конечно. Я хочу сказать, что, понимаете, вот это самый такой вот прием, который вы применяете, он самый коварный. Вот почему. Получается, что за все, что происходит, виноват МВД, виноват министр, да, в данном случае вы хотите сказать.
Я хочу разобраться просто.
А ведь у министра не стоит задача. А почему вы не говорите о влиянии федеральной власти, о влиянии региональной власти, о влиянии муниципальной власти, когда за деньги представляют возможность, когда люди незаконно появляются там, когда они работают там за гроши, когда над ними издеваются, и все делают вид, что ничего не происходит. Давайте валить на министра внутренних дел. А при чем здесь министр? Министр, я еще начал с этого и хочу еще раз подчеркнуть, министр и вся полиция отвечает за состояние безопасности. Вот есть митинг, допустим, разрешенный, даже не санкционированный митинг. Если там люди собрались, ведут себя прилично, никаких антиобщественных проявлений нет, полиция должна обеспечивать и тех, и других. Она должна обеспечить проезд транспорта, чтобы это не нарушало жизнь нормального города, там, поселка и так далее. Но если начинаются групповые антиобщественные проявления, если это угрожает безопасности других людей, то тогда полиция должна применить все меры и все силы и средства, которые в ее распоряжении, включая специальное, а в отдельных случаях и оружие, если там появятся, так сказать, люди, которые будут применять, соответственно, эти средства.
Анатолий Сергеевич, вы когда были министром внутренних дел, когда вы принимали какие-то решения о том, как будет функционировать министерство, кто что будет делать, вы руководствовались в какой-то степени
политическими соображениями? Или вы, наоборот, старались вот этот политический аспект как-то от себя отодвинуть и вот все исключительно по закону?
Ну, было бы лукавством сказать, что я не руководствовался никакими политическими... Вообще, у министра это политическая должность. А политика – участие в делах государства. Министр участвует в внутренних делах государства. Конечно, он не может не руководствоваться политическими, так скажем, доктринами, концепциями и прочее, прочее. Тем более они принимаются на высоком политическом уровне государственной власти. Безусловно. Но министр, задача министра и задача вообще в целом должностного лица МВД состоит как раз в том, чтобы на основе этих политических решений обеспечить эту безопасность, обеспечить права и свободы и безопасность простого человека. В этом состоит искусство, так скажем, любого полицейского командира и начальника, от министра до районного отделения. Вот тут искусство. Плохо, когда уходят. Вот хорошо, что Колокольцев вчера появился на экране. Понравилось это кому-то, то, что он сказал, не понравилось. Но он четко определил свою позицию. Молодец, правильно сделал. А вот когда не выходит никто из политического руководства и происходит подобное событие, люди сразу начинают задумываться, а что же у нас происходит? Что же дальше делать? Все молчат. У меня был такой случай, помню, был депутатом на Ставрополье. Убили парня одного из одной Кавказской республики, студента. Я приезжаю туда работать в регион. Весь город бурлит. Мои родственники приехали переночевать, бурлят. Говорят, завтра из этой республики приедут нам, что нам делать. Прихожу туда, в штаб партии, так сказать, куда я приехал. Там тоже бурлят. Звоню начальнику УВД. Вы на месте? На месте. Приезжаю. Скажите, а почему вы не выступили и не сказали людям о том, что независимо от какой национальности, мы будем проводить расследование и успокоить людей? В этом ваша функция. Он мне, знаете, что отвечает? А у нас есть совместный приказ с прокуратурой не раскрывать ход следствия. Я говорю, вы что, должностное лицо, товарищ генерал, вы не заболели? Разве можно? Да, вы же отвечаете за это дело. Причем здесь, вы же не рассказываете, кто за кем там. Вот о чем речь идет. А министр правильно сделал.
Вот
и Якунин,
сейчас...
кстати говоря, начальник ГУВД Москвы правильно сделал.
Давайте
тоже
сейчас
выступил.
Пауза у нас будет. Просто невозможно было вас прервать совершенно. Давайте сейчас на новости прервемся, а потом вернемся в программу «Разбор полета».
«Разбор полета».
Продолжается программа «Разбор полета». Я надеюсь, что все зрители сетивизора оценили наши переговоры в середине. Ну, а мы продолжим с Анатолием Куликовым, министром внутренних дел в 95-98 годах, президентом клуба военачальников. Мы тут в середине просто заговорили про ответственность.
Да, и вот, кстати говоря, и мы закончили даже на ответственности перед перерывом. Анатолий Сергеевич, вот вы нам сейчас рассказывали про то, насколько... министр МВД, да, в ответе за тех, кто, что называется, вот, на местах, там, в поле. И речь шла о том, что задача Министерства внутренних дел – обеспечение безопасности граждан. Но когда полицейский сам по себе является объектом опасности для людей, вот здесь министр МВД отвечает или нет?
Конечно. Вы знаете, я ни в коем случае не хочу сказать, что в полиции или в милиции раньше это было все такие вот белые пушистые, все правые и так далее. Я сам очень много раз и сейчас встречаюсь, уже будучи вне Министерства внутренних дел. И об этом, кстати говоря, у нас был разговор и с нынешним министром Владимиром Александровичем Колокольцевым. Когда меня останавливает, допустим, сотрудник ГАИ 2 месяца назад, я был в отпуске, открываю окошко, я ничего не нарушил. Он подходит, я спрашиваю, я что-то нарушил? Он говорит, нет, ничего не нарушил. Ну, давайте посмотрим, что мы везем. Вот подход. Конечно, таких негодяев очень много. И они позорят наше министерство. Они подрывают авторитет не только Министерства внутренних дел. Они подрывают авторитет власти в целом. Потому что люди видят. А мы же сегодня знаем, что... вот это распространено не только в полиции, а суды, а прокуратура. А посмотрите, что творится. Разве это вызывает доверие, когда целая плеяда подмосковных прокуроров, увлеченная в игровом бизнесе, сегодня перевели на этого Захарова, или как он там, или Макарова, который давал им деньги, и никого не привлекают к ответственности. Разве это нормально? Что, да, все остальные не понимают, что это происходит? Я этот пример привел к тому, что не только, к сожалению, у нас, наше общество, к сожалению, больно до сих пор, и оно пока не выздоравливает. Болезнь становится хронической. И попытки исправить это дело, они идут тяжело. И Колокольцеву тяжело. Он, сколько он уже снял руководителей за неправомерность, за бесконтрольность и так далее. Но надо ведь обращаться еще и к другим институтам. Ну, например, вот что бы целесообразно было бы сделать в Бирюлевском случае? Не только извлечь уроки Колокольцеву или Якунину. Извлечь уроки нужно муниципальной власти, и мэрии Москвы нужно извлечь уроки, провести административное расследование, не путать со Следственным комитетом.
Ну, речь идет о...
Следственный комитет на предмет преступления, признаков преступления расследует, а административное расследование на предмет извлечения уроков и выводов. Как они попали туда? Где, какие документы, кто их туда устроил, почему, по чьей рекомендации они попали, как сама система обеспечения торговли и безопасности и все остальное. Вот чем надо заниматься нашим властям. А у нас привыкли так. Ага, вот теперь полиция не понравился, не понравился там высказывание министра или Якунина не понравилось, и давайте теперь все валить. И на этом точка. Приняли решение закрыть рынок. Сегодня, слышу, объявляют уже московские власти, что принято решение закрыть эту овощебазу. Завтра, может быть, и рынок этот закроют. Но это наименьший, так сказать, наилегчайший путь. Надо не закрывать, а надо извлечь уроки и сделать так, чтобы на той овощебазе был наведен порядок и на тысячи, на сотнях других объектов.
Анатолий Сергеевич, давайте все-таки вернемся к вашим решениям, а то у нас как-то сегодня получается в основном обсуждение ситуации с Бирюлевым. Это, конечно, тема актуальная. Решение в мирное время и решение в военное время. Для вас они насколько различаются... Или нет?
Как их связать, да? Вот так вот, для того, чтобы принять целесообразное решение в условиях чрезвычайных обстоятельств или в военное время, нужно тщательно готовиться всю жизнь к этому и учить этому подчиненных. К сожалению, бывают разные командиры, бывают разные должностные лица. Есть прекрасно подготовленные для мирного времени, у него будет идеальный порядок, и трава покрашена, и бордюры побелены, и деревья будут, значит, красивыми стоят в городке. Но как только случается беда, я это наблюдал в том числе и по Кавказской кампании, этот генерал теряется, он не может принять решение целесообразно. Он просто растерялся, он не готов. Так было и в годы Великой Отечественной войны. Вы посмотрите, первый период войны с 1941 по 1942 год у нас сменилось около 60 командующих фронтами. Вернее, 37 командующих фронтами сменилось за два года. 37 командующих фронтами. А с 1943 года, когда пришли уже молодые, подготовленные, опытные, научившиеся воевать, до конца войны за оставшиеся 2.5 года только 7 командующих. И то потому, что два из них были убиты, Черняховский и Ватутин. Вот вам пример того.
Анатолий Сергеевич, ну вы сами принимали решение и в мирное время, и во время, там, скажем так, военное. А для вас эти решения, вот внутренние, они как-то по-разному принимались? Или у вас настолько это все отработано, что вот оно, вот что мирное, что военное, неважно?
Нет, методика принятия, она не меняется ни в мирное, ни в военное. Но ассоциации и ощущения совершенно иные.
Где сложнее?
Одно дело принимать на каких-то учениях, там, неважно, полковых, дивизионных или армейских учениях принимать решения и, так сказать, направлять людей на смерть на карте в условную, так сказать, гибель людей, и другое дело посылать людей уже в реальной обстановке. Два разных ощущения. И когда говорят, что на войне не страшно, это ложь. Страшно и генералу, и страшно рядовому. Это такое внутреннее тяжелое состояние внутри, когда ты знаешь о том, что вот завтра будет операция проводиться, и ты знаешь, что там возможны жертвы, ты уже предполагаешь, что эти жертвы будут. Конечно, это тяжело, но командир обязан принимать эти решения. Решения бывают, ну, признаюсь, еще вот один факт, который никогда никому не рассказывал. Во время чеченской кампании все виды разведки докладывают о том, что в Шалях, в мечети, в марте месяце 95-го года собираются полевые командиры во время молитвы. Вот решение. Знаем о том, что будет. Большинство видов разведки докладывает. Да, можно поднять авиазвено. Кстати, артиллерия доставала все точки на территории Чечни. И принять решение об уничтожении в мечети. И вот здесь надо думать. Вот вы задавали вопрос, значит, политическая, так сказать, составляющая принимаемых решений и военно-техническая. Вот что делать? Уничтожить мечеть? А мы на стадии вступления в парламентскую ассамблею. Генерал Мюллеман ездит и уговаривает Европу нас принять в парламентскую ассамблею. И вот представьте себе, мы уничтожаем, и убили бы и там и Басаева, и Масхадова, и все, может быть, еще большую группу командиров. Но при этом уничтожили мечеть, и еще под этим видом, может быть, несколько там десятков простых чеченцев. Достигнута была военно-техническая цель, а политическая сторона бы проиграла. Вот как принять решение? Зависит от меня, я командующий.
Как вы принимали это решение?
Ну, я посоветовался с Леонтием Шевцовым, был начальник штаба группировки. И я говорю: Леонтий, как ты думаешь? И мы приняли решение не делать этого. Будем ждать другого момента, когда не будет мечети. Правильно мы это сделали или неправильно?
Ну, вот сейчас вы считаете правильно?
Думаю, что да. Думаю, что да. Вот в этом трудность командира.
А вы часто жалеете о своих решениях, когда вы вспоминаете их?
Ну, вы знаете, людей, которые не работают, вернее, которые не совершают ошибок, наверное, таких людей нет. Конечно же, я допускал ошибки, и были такие ошибки в кадровых назначениях, были ошибки, может быть, в других вопросах. Но я всегда старался выполнять задачи так, как меня учили, честно и с максимальной пользой для дела.
Хотела спросить вас о решениях, которые вы принимали, когда участвовали в ликвидации в 92-м году. Вот эта история, Сингушский вооруженный конфликт. Вот там какое самое сложное для вас было решение? Или там все было просто?
Нет, там все было непросто. Там все было непросто. Вы понимаете, дело в том, что вот как раз к тому же, о чем я говорил. Один генерал готов, другой генерал не готов. Ситуация дошла до того, что даже могли войска предотвратить столкновение в конце октября 92 года. Но в результате нераспорядительности руководителя, в том числе по линии внутренних войск, там находящегося, возглавлявшего оперативный штаб, не было принято упреждающих мер. Достаточно было выдвинуть несколько подразделений, занять линию противостояния в районе Назрани между ингушами и осетинами, и можно было бы не допустить этих столкновений. Но этого не было сделано. И я прибыл уже через месяц после того, когда там стали взрывать, и, понимаете, а дальше пошла стихия снежного кома. Даже в некоторых селах договаривались, ингуши и осетины, ранее проживавшие, договаривались не трогать ничего, например, то же село Тарское. Но тут появились другие силы, которые открывали газ, бросали туда гранату, взламывали этот дом, и дальше пошло-поехало. Кровь и все остальное. И вот я прибыл уже, когда в конце ноября, ровно через месяц после случившегося, ну, мне повезло в том плане, что Сергей Шахрай вместе с Сергеем Шойгу, Котенковым, находились там как представители, так сказать, политической структуры. Мне была представлена полнота командования и привлечения сил как внутренних войск, так и полиции и милиции, вернее, и Министерства обороны. И мы буквально за несколько провели успешных операций. Причем абсолютно без всяких жертв, без последствий тяжелых. Но проводили одновременно и в Осетинском селе, и Ингушском. Мы брали через границу два села и проводили операцию. Изымали оружие там и там. Потом шли дальше. И так мы за ноябрь-декабрь месяц мы практически выполнили задачу.
И успокоили ситуацию. Самым сложным, какое-то решение, которое самое сложное вот в этой во всей ситуации, которую вы сейчас описали, что было самым тяжелым?
Самое сложное, чтобы было без потерь выполнена задача, чтобы люди почувствовали, что действия военных и действия полиции, милиции правильные, чтобы они поблагодарили за это. Вот самое сложное. Такая же картина была и в Кабарде в 92-м году, в сентябре. Перед этим, когда уже Конфедерация народов Кавказа практически почти захватила, уже выстрелы прозвучали, уже погиб офицер, когда власть не знала, что делать, и войска, и полиция остановили повторение событий Грозного 91-го года в Нальчике. Повторили. В этом тоже заслуга и внутренних войск, и полиции. И, кстати говоря, президента Кокова, который проявил мудрость, и он там не так сказать, себя не возвышал ни над кем. Он не стеснялся присутствовать и спрашивать: товарищи генералы, что нам делать? В отличие от некоторых других политиков, которые считали, что они знают, что им делать.
Наталья Сергеевич, я бы хотела вернуться к самому началу нашего разговора, когда вы вспоминали о самых сложных решениях, которые вам пришлось принимать в своей жизни. Вы упомянули 93-й год и 96-й. Про 96-й мы поговорили довольно подробно. А вот про 93-й вы как-то в двух словах сказали.
Ну, потому что уже до этого, вот в течение дней, начиная со второго, с первого, и практически до сегодняшнего дня не умолкают эфиры об этом.
Когда я слышу от человека, что он был на грани принятия решения о том, чтобы взять в руки пистолет и покончить перед самоубийством, я не могу себе представить, что это за решение такое и как оно может вообще появиться в голове.
Ну, вы хорошо представляете, что было до 3 числа. Да? Хорошо себе представляете. Я в 12.30, проезжая мимо Калужской площади в сторону Белого дома, видел несколько десятков человек в районе памятника Ленина на Калужской площади. Возвращался через час, там была уже многотысячная толпа, 10-15. Для меня, для военного человека, стало понятно. Дивизию невозможно за час собрать, которая живет в казармах, имеет технику, оружие, знает, каждый солдат знает, что ему делать. Ее за час не соберешь, дивизию. Она уже готова к тому, ее учат этому. А здесь за час собралась 15-тысячная толпа. Я понял, что сегодня произойдет. Я понял, что сегодня будет штурмовать мэрию, штаб, где там находится наши офицеры, я понял, что сегодня будет взято Останкино, что наступил кульминационный момент. А у нас нет сил. Личный состав дивизии Дзержинского в милицейской форме, у них есть такая специальная форма для оказания помощи линейной милиции, городской милиции, и с дубинками, в касках, шинель, бронежилет и дубинка. Ни оружия, ничего нет. Я понял, что сегодня не будет город взят, а его некому оборонять. Конечно, мы охраняли, у нас 53 объекта было под охраной войск, 11 ядерных объектов было под охраной войск. И нужно было вернуть дивизию от Белого дома, когда я уже увидел по телевидению о том, что они прорвали все цепочки, которые мы пытались поставить, там милиция поставить пыталась, прорвали и уже захватили мэрию. Нужно было срочно вернуть дивизию в пункт постоянной дислокации в Реуту, посадить на броню, вооружить и вернуть в город для того, чтобы не допустить бандитизма и захвата и массовых погромов на территории Москвы. Понимаете? И об этом никто не знает. А почему этот Гайдар призывал выходите и так далее? У всех сложилось впечатление, что милиция убежала, что все город бросили, но это не так. Я докладываю министру Виктору Федоровичу Ерину и говорю, нужно немедленно вернуть в пункт постоянной дислокации. Он мне запрещает это делать. Ты что, бросить город? Нельзя этого делать. Что делать? Я понимаю, если я сейчас выполню этот указ министра, у нас будет катастрофа. Некому будет даже, противостоять некому будет. Тогда я просто иду, так сказать, рискую. Я ему поднимаю второй раз трубку. Да, в это время выскочили мои замы все уже. Вот такая сложилась ситуация. Один остался, Дурбажев, заместитель. Я поднимаю трубку, говорю, Виктор Федорович, решение военного совета вернуть дивизию, посадить на броню и вернуть в город. Я нарушал все и вся. Военный совет не является решающим. Это совещательный орган. На что он сказал, раз решение военного совета, действуйте. И если бы был провал, то было полное основание у министра меня отдать под суд. Потому что я не выполнил его приказ о запрете возвращения. Но, слава богу, все получилось так, как было нами задумано. Отряд «Витязь» вернулся, КСК-1, по подземному переходу перешел АСК-3, и в это время, уже буквально через час, начался штурм. Вот то, о чем я говорю. И тогда, а в это время, вы знаете, там уже звучали, не рубите березы в Кремле, они нам пригодятся. Уже нам приходили угрозы, уже приходили парламентеры с радиостанции. Я и сейчас храню радиостанцию, которую мой однокашник Александр Владимирович Рудской передал через одного нашего офицера мне для того, чтобы я вошел с ним в контакт. И представьте себе, если бы войска... просто достаточно было запретить применять оружие. И рядом с Макашовым, там же ведь, кто там был? Там что, были депутаты? Там была толпа зевак и одуревших людей. В том числе желающих, жаждущих, так сказать, там каких-то кровавых событий. И формально нам говорят, кто первый стрелял и так далее, был выстрел из гранатомета, и это доказано. Но дело даже не в этом. Дело в том, что достаточно было тарана машиной студийного комплекса номер 3 для того, чтобы открыть огонь. Уже этого было достаточно.
Анатолий Сергеевич, вот из того, что вы рассказываете про ваше регулярное, надо сказать, неподчинение вашему начальству, хотелось бы спросить, вот если мы возвращаемся опять же к политике, как вы принимаете решение с точки зрения политического? Сейчас промолчать, а сейчас сказать. Например, ваш конфликт с господином Лебедем, да, который вот все видели, все слышали, все там, вы же... какое-то решение принимали, и в тот момент в том числе ответить, сказать и так далее.
А я не лукавил ни перед Лебедем, ни перед кем. Мне его чисто, так сказать, по-солдатски жалко о том, что он закончил так жизнь. И не уверен, что это было не без его, так сказать, не без его настойчивости, потому что командир вылетел по его настоянию в непогоду. И в этом и есть Лебедь. Но я прекрасно понимал, что нужно Лебедю. Лебедю нужно было любым путем остановить войну в Чечне, чтобы сказать. Я остановил ее в Приднестровье, я остановил ее в Чечне. Я тот лидер, который нужен нашему народу. Вот что преследовал Лебедь.
Но это разве плохо остановить войну в Чечне?
Но она остановлена Хасавюртовским соглашением. Не остановлена. Эта война и сейчас продолжается. Она выдавлена из республики в соседние республики, нет дня, чтобы ваш эфир не говорил о том, что происходит в Дагестане. Она выдавлена до московского, до Ленинградского экспресса, до московского метро. Вот что произошло. Она не остановлена там. И я думаю, что вот сейчас, слава богу, принимаются меры накануне Олимпиады. И стучу по деревяшке, чтобы силы, которые сейчас принимает и антитеррористический комитет, и руководство МВД, ФСБ, да и политическое руководство, они очень правильные и своевременные. И слава богу, это очень хорошо, что принимаются такие меры. Я очень надеюсь, что у нас все будет на этот счет благополучно.
И все-таки как вы принимаете решение сказать, заявить, ответить?
Пойти вопреки.
Вот как бы, да.
Вы знаете, если руководствоваться внутренним содержанием, своей убежденностью, а для этого надо знать, повторяю, хорошо свое дело, быть преданным своему народу, своей стране, быть патриотом, то принимать такие решения очень легко. Не надо лукавить никогда. Надо говорить всегда честно. Говорить правду, какой бы она тяжелой и не была. А сейчас мне очень легко принимать решение по одной простой причине. Я президент клуба военачальников, я являюсь советником министра. У меня полная свобода действий. Мы проводим научные конференции, мы проводим круглые столы. Мы выдаем рекомендации нашим и силовикам, и политическим руководителям. У нас большая группа экспертов, высококвалифицированных, которые прошли колоссальную школу, начиная от Великой Отечественной войны.
Вы практически наукой занимаетесь.
Практически, да. Научной деятельностью занимаетесь. И помогаем нашему политическому руководству.
В связи с этим я даже не знаю, стоит ли вам задавать наш последний традиционный вопрос, потому что мы напоследок у всех наших гостей спрашиваем, над каким решением вы сомневаетесь сейчас?
Вы знаете, если можно, я не сомневаюсь, потому что я не принимаю сейчас никаких политических решений, а те решения, которые я принимаю, слава богу, они осуществляются, чем я удовлетворен. Но чем я не удовлетворен, я хотел бы сказать в эфире сейчас. Я не удовлетворен тем, что не понимаю, почему у нас нет Министерства по делам национальностей. Вот я этого не понимаю. У нас огромное федеративное устройство страны, с более 150 наций и народностей, чуть ли не 200 языков. Но почему, не понимаю.
Анатолий Сергеевич, на стыке простите, религии и национальности. У нас заканчивается эфир, а вы готовы были бы возглавить его?
Я, во-первых...
Ну, если вдруг предложат, вы готовы к этому?
Я даже отвечать на этот вопрос не буду.
Не получилось. Спасибо большое. Простите, что у нас эфир вот так вот заканчивается. Уже, к сожалению, приходится прощаться. Я напомню, что у нас был в эфире Анатолий Куликов, бывший министр внутренних дел России, а ныне
президент клуба военачальников. Большое спасибо.
Всего доброго.
Спасибо. Разбор полета.